не воспротивилась. Она также послушно стала служить его слабостям, как служила его силе. Но что, если Любищев с какого-то момента иначе работать не мог? Желание откликнуться на то, что его волновало, стало потребностью его натуры. С какой стати он должен был насиловать себя? Он хотел как можно полнее воплотить в самых разных своих работах все стороны своего разума, все, что задевало его. Нравственные проблемы представлялись ему иногда важнее научных, и он не отставлял их в сторону. Так-то так. Но что же тогда называется разбросанностью? Писатель доволен, когда его герой начинает поступать вопреки логике. Должен сделать то-то, и вдруг под влиянием чувств совершает нечто непредусмотренное и самим автором. Действия героя никак не вытекают из обстоятельств и в то же время по-человечески понятны. Выдуманный герой в такие моменты приближается к полнокровному живому человеку и убеждает своей противоречивостью. Но когда тот же самый писатель сталкивается в знакомом ему человеке с малопонятными действиями, он обязательно будет искать какое-то логическое объяснение. А если писатель описывает этого человека или какое-либо историческое лицо, то тут уже во что бы то ни стало постарается найти причину его действий и мотивы и вывести их со всей точностью и последовательностью, то есть устранить всякую противоречивость. Это самое произошло у меня с Александром Александровичем Любищевым. Мне обязательно надо было его растолковать его поведение, обнаружить, в чем там секрет. Я убежден был, что все дело в моей недогадливости, в неосведомленности. Может быть, я не учитываю общественный его темперамент? Может, через философию, историю он пытался выразить то, что всех нас так занимало эти годы, отсюда его интересы к Ивану Грозному и к этике? А может, биологические проблемы, поднятые Любищевым, затрагивали множество укоренившихся предрассудков? Куда бы он ни обращался, к диалектике, к истории, к механике, к учениям Коперника, Галилея, к философии Платона, всюду он умудрялся видеть вещи иначе, чем видели до него. Он наталкивался на чужие заблуждения. Куда бы он ни наткнулся, всюду они возникали, и он обязательно должен был расправляться с ними. Способность видеть то, что не видят другие, — мучительная способность. Великолепный этот талант, скорее наказание, чем отрада. Вместо того, чтобы уклониться, он вступал с ними в бой. Они вырастали, как головы Лернейской гидры, и опять он должен был рубить их. Геракл, которому никто не задавал работ, и никто не подсчитывал его подвигов. А все же почему должен? Ведь никакой логики тут не было. Любищев жил по системе, которая заставляла поступать логически. Подсказывала наиболее разумные, продуманные решения. Из всех вариантов она выбирала самые выгодные, что могло быть лучше такого советчика. Но в одном случае она отказывала. Когда он поступал вопреки своей пользе. Перед противоречивостью система была бессильна. Слабой логике она могла противопоставить сильную. Тут же логики не было. А все шло наперекор разуму. Система подсказывала одно поведение. Любищев же вел себя иначе, нелепо, как бы по самому невыгодному, непредвиденному варианту. Почему? Я вдруг понял, что не нужно отвечать на этот вопрос. Незаконный это вопрос, глупый. Ничего не надо больше искать. Наконец-то я наткнулся на то, что уже нельзя объяснить. Это была материковая порода. Узнать другого человека — это и значит добраться до его противоречивости. Узнать-то я узнал, а вот объяснить не мог. Узнать и понять — это ведь разные вещи. Противоречия эти, однако, не обессиливали его. Размышления о жизни, о себе, о науке не уменьшали его активности. Жажда действия возрастала, мысль подстегивала его. Он не боялся вопросов о том, каков смысл в его неутомимых писаниях, в его